Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшний день, являющийся восьмым после предивного, преблагословенного и мироспасительного Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, воспоминает событие, которое неразрывно связано с ветхозаветным законом, ибо он, этот закон, предписывал посредством Моисея в восьмой день принимать обрезание младенцу мужского пола. И это событие, которое сегодня тоже воспоминается церковью, оно, быть может, современным человеком не совсем понимается так, как это должно воспринимать. Но вместе с тем, несколько слов об этом я скажу. Ибо то, что Господь давал в Ветхом Завете народу своему, непременное, безусловное, обязательное исполнение, все это в большинстве случаев носило прообразовательный характер. То есть не само по себе, как некое самодостаточное и самоисчерпывающее действие, а лишь событие и действие, которое способно было быть понятым уже впоследствии, будучи в свою очередь прообразом более главного. Событие, которому являлось только лишь некой тенью. Сегодня апостол Павел в послании говорил нам, объясняя этот прообраз. Он говорит о том, что мы все призваны быть обрезанными обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти. То есть для людей, живших за пределами Евангелия, за пределами Нового Завета, многие вещи были настолько невосприимчивы ими, настолько их сознание грубое, жесткое, не способно было вместить те евангельские истины, которые Господь своим пришествием принес в этот мир. Поэтому Господь приуготавливал человечество, народ Божий, вот такими, быть может, внешне грубыми для нашего с вами христианского понимания и сознания вещами. Ну, например, мы с вами читаем Ветхий Завет, и кто из нас не удивляется, а быть может, даже откровенно не ужасается тому, что Бог повелевает приносить жертвы, жертвы животных, каких-то там птиц и так далее, которые закололись в эту жертву, они сожигались на ветхозаветном жертвеннике, и это вменялось в некий закон тому народу, который способен был в то время, вот в меру своих способностей, возможностей, прославлять единого Бога. Мы с вами, иногда, повторяю, нас это несколько отталкивает, все эти кровавые жертвы. Но если мы с вами окунемся в некий исторический контекст того, что происходило с народами земли в то время, то мы увидим с вами, что эти ветхозаветные жертвы, они являются чрезвычайно гуманными. В каком смысле? А в том смысле, что все прочие люди, прочие народы, не знавшие истинного Бога, они приносили ни мало, ни много, как человеческие жертвы. И поэтому для того грубого сознания, неспособное вместить в себя эту поистине величайшую, подлинно евангельскую мысль о том, что жертва Богу – дух сокрушен, как неспособное сердце вместить в себя именно эти, уже поистине, пусть еще предшествовавшие Евангелию, но все-таки уже поистине, по сути своей, по своему глубокому содержанию, евангельские слова. Господь определяет такие вот жертвы, которые способны были сначала отучить тот грубый, чувственный, беззаконный народ от каких-то более страшных грехов и беззаконий. Вот это касается и, собственно говоря, обрезания, которое Господь вменяет тому древнему человеку, потому что это показывает ему, что таковым образом человек как бы отсекает от себя грех. Он отрицается греху, отрицается беззаконию. Но уже потом, когда пришла полнота времен, как говорит Слово Божие, когда Христос, Господь, Владыка, владычествующих, Царь царствующих и Господь господствующих, снисходит и младенствует плотью на земле, рождаясь в Вифлееме иудейском, вот тогда Господь приносит с собою совершенно иную весть, благую весть, которая переворачивает сознание того грубого ветхозаветного человека. И те вещи, которые были Богом даны в древности, они приобретают свое особое, уже духоносное значение и духоносный смысл. И вот таковым является именно тот ветхозаветный обряд, которому должно было следовать мужскому мужской категории ветхозаветного человечества обрезание. Вот оно становится тем нерукотворенным обрезанием, о котором сегодня говорит нам с вами апостол Павел. Мы должны, принимая благодать святого крещения, мы тем самым совлекаемся, по слову апостола Павла, греховного тела плоти, то есть мы отрицаемся греху. И не случайно этот праздник, это событие, с одной стороны, хронологически являющийся вот тем исполнением, осмодневным исполнением закона ветхого, потому что сказано было в законе древнем, что всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, свято Господи виноречется. Восьмой день после рождения младенца приносили в храм и нарекали ему имя. Отчасти это перекликается и с сегодняшней новозаветной традицией совершения таинства крещения. И вот младенцу, родившемуся в Вифлееме, было усвоено имя Иисус, что в переводе означает «Спаситель». И вот сегодня мы с вами не столько, дорогие братья и сестры, говорим о подробностях ветхозаветного закона, хотя и не оставляем их без внимания. Сколько говорим прежде всего о том, чем для нас является имя, которое было наречено Господу нашему Иисусу Христу восьмой день после Его рождения. Имя, как своим содержанием, всем своим существом, говорящее нам о том, кем для нас является Христос. Он является Спасителем всего рода человеческого. И поэтому святоотеческая мысль, святоотеческая мудрость, она прежде всего настаивает на том, чтобы каждый из нас это святейшее имя произносил своими устами, и даже не столько устами, сколько своим сердцем, постоянно и никогда не забывал о том, что с дыханием, как говорили святые духоносные отцы в древности, с дыханием своим соедини имя Иисуса. Молитва Иисусова, которая многим из нас, ну, если не опытом, скорее всего, конечно же, не опытом, к сожалению, а только лишь понаслышке мы знаем о том, что существует так называемая Иисусова молитва, то есть молитва, которая вменяется далеко не только монашествующим, но каждому христоименитому сердцу человеческому в непременное совершение этой молитвы. Даже тогда, когда мы с вами, прочитав свое дневное правило, закрываем молитвослов, то мы не должны считать, что мы выполнили нечто положенное нам. А все последующее время мы должны стремиться к тому, чтобы не потерять из своего ума, из своего сердца и устами это свидетельствовать, это святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа. И так его произносить, как произносил апостол Иоанн Богослов, когда в день день воскресения Спасителя из мертвых, когда они находились на Генисарецком озере, помните, Господь явился на берегу этого озера, воскресший Христос, и ученики издалека не понимали, кто это. А Иоанн Богослов, который более всех любил Господа, воскликнул: «Это Господь!» Вот это все свое существо, всю свою любовь, всю свою верность Господу он вложил в это исповедание, сказав эти слова. Вот именно так мы должны стремиться произносить имя Божие, обращаясь к Нему. Так же, как Петр, когда, помните, во время обуревания шторма, когда лодку носило с опасностью перевернуть ее, и тогда он увидел Господа, идущего по водам, так, как если бы он шел по глади, по твердой почве. Когда все устрашились и убоялись, он воскликнул: «Господи, повели мне идти за Тобою». Вот так мы должны стремиться научиться произносить имя нашего Господа тогда, когда мы обращаемся к Нему с молитвой. То есть все свое существо мы должны вложить в произнесение этого святого благословенного имени. Апостол Павел замечательные слова говорит, мы с вами нередко их вспоминаем. В апостольском чтении он говорит, что Бог ему дал имя паче, то есть более всякого имени. Да пред именем Иисусовым преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних. И в другом месте Священного Писания, а именно в 12 главе книги Деяний апостольских, апостол Петр, держа ответ пред иудейским Синедрионом, он произнес о Христе следующие слова, что нет иного имени на земле, нежели имени Иисусова, которым нам надлежало бы спастись. Нет другого имени, дорогие братья и сестры, через которое нам надлежало бы спастись. Поэтому мы должны научить себя. Это касается, повторяю и подчеркиваю, отнюдь не только монашествующих, но и всех нас. Научиться творить непрестанно молитву Иисусову. Это, конечно, наука из наук. И, наверное, самое высочайшее любомудрие заключается в том, чтобы стяжать эту непрестанную молитву, как святые отцы называют ее, умную молитву. Умную в том смысле, что рождается в уме, а потом она нисходит в сердце. Уста свидетельствуют эту молитву, произнося: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И те, кто стяжал эту благословенную юдоль, они могут об этом свидетельствовать, что эта молитва согревает, освещает, благоуханием исполняет сердце человеческое. Никакие скорби, никакие невзгоды, никакие жизненные потрясения и лишения не способны поколебать сердце христианина, стяжавшего в себя имя Иисусова. Святитель Василий Великий, память которого сегодня мы празднуем и прославляем, он является тому величайшим примером и для подражания, потому что от юности Христа возлюбил и всю свою жизнь отдал служение Господу. Я вчера обратил внимание, для меня это не была новость, но просто как-то мы, ну, по крайней мере, я себя в этом смысле испытывая, обратил на это внимание, что как-то забывается просто земной возраст человека, о котором мы говорим, в частности, святого угодника Божия. И обратив внимание на даты его жизни, я даже в некое такое внутреннее содрогание, что ли, пришел. Он прожил на свете всего 49 лет. Святитель Василий Великий, Это вот по нашим, понимаете, вот сегодня, я не знаю, люди в этом возрасте себя еще даже достаточно молодыми считают, понимаете, наши современники. Они отнюдь не думают о смерти, они отнюдь не считают, что уже, в общем-то, жизнь, некое приполовение, так сказать, уже произошло, уже готовится к самой главной встрече в своей жизни. А этот человек стяжал себе такую славу. Он жил в 4-м столетии. Он родился в 329 году, а умер в 379 году. То есть без малого вот 50 лет он прожил. 49 лет точно. И вот вы представляете, сколько он потрудился для того, чтобы стать таким маяком духовным, взирая на который любой человек может видеть подлинный, настоящий путь, ведущий к подлинному, настоящему спасению. Не просто какие-то обычные, так сказать, в общем-то, ничего нового не открывающие слова тому или иному человеку он произносил, а говорил то, что поистине раскрывало сердце человеческое навстречу грядущему Христу. И вот он как раз жил в то время, время неспокойное, тяжелое. Хотя, впрочем, вот рассуждая на эту тему, кто из нас скажет, что вот церковь имеет какие-то благополучные и какие-то безоблачные времена? Есть относительные времена некой свободы. Вот сегодня мы переживаем именно такое время, когда нас физически не гонят, нас там как-то клевещут, как-то злословят и так далее. Но, по крайней мере, нас не бьют за нашу веру и не убивают, тем более, за нее. Вот. Но есть времена, конечно, гораздо более страшные и тяжелые, когда христианину приходится выбирать между, даже так, между жизнью и смертью, между тем, чтобы сочетаться с миром сим, для того, чтобы, так сказать, как-то вот не потерять хотя бы те незначительные блага, которые его здесь окружают, либо отречься от всего этого и быть верным со Христом. Так вот, святитель Василий Великий жил в непростое время. Это время уже, когда такие вот откровенные гонения на Церковь Христову завершились, но начались другие испытания, испытания ересями. И вот одна из самых вот для того времени характерных ересей, всем нам известная арианская ересь, она как раз застигла его, и он выступил таким вот беспощадным защитником веры Христовой, борясь с арианами и с еретиками другого вот такого, как бы так сказать, толка. И в это время правил император Валент, который очень сочувствовал еретикам, арианам, и сам был арианином. И вот когда, узнав о том, что архиепископ Кесарии Каппадокийской, Каппадокия – это территория современной Турции. Вот даже вчера как-то вот мы беседовали с батюшками, я говорю, что сегодня этот город Кесария называется, отуречено называется Кейсаре. Там ничего, в общем, абсолютно не напоминает о той древней Кесарии, в которой был архиепископом Василий Великий. Там одни вот торчат минареты и вот такие какие-то, так сказать, такие вот, вот ну, характерные вот такие для этой области Турции вот такие дома, бетонные коробки, и больше ничего. А некогда это был действительно славнейший город, и прежде всего известный вот тем, что было множество монастырей, множество церквей на этой земле. Так вот, когда Валент, император, узнал о том, что архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий тверд и незыблем в своем православном уповании, он вызвал его к себе и стал устрашать его всевозможными угрозами, с тем, чтобы он отрекся от веры православной и принял арианство. И тогда святитель Василий Великий замечательные слова сказал. Он сказал ему: «Чем ты мне грозишь, правитель? Ты хочешь отнять у меня имение, имущество, мое достояние человеческое, но знай и имей в виду, что кроме этих ветхих одежд, в которые я одеваюсь, и нескольких книг, которые у меня есть, но содержание которых я знаю наизусть. У меня больше ничего нет. Отбирай. Пожалуйста, забирай и пользуйся. Ты грозишь мне тем, что ты меня сошлешь в далекую какую-то область, в ссылку. Но где бы я ни стоял, везде Господня земля и исполнение ее. Здесь я стою, я с Господом. Буду на другом конце света, я тоже буду стоять на Господней земле, и тоже рядом со мной будет Господь. Поэтому этим ты меня не устрашишь. Ты мне грозишь тем, что я, тем, что ты меня убьешь, но я уже настолько немощен физически, что чувствительным для меня будет лишь первый удар, который будет мне нанесен. А потом я уже ничего другого уже не почувствую. И тем самым ты окажешь мне величайшую милость, потому что тем скорее я соединюсь с любезным сердцем моему, Господом Иисусом Христом. Поэтому все то, что ты чем грозишь мне, это величайшее благо для меня. Тогда Валент понял, что он ничего не преуспеет с этим архиереем, и прогнал его прочь. Вот он не принял мученической смерти, но был тверд и незыблем в своем уповании, потому что ничто не способно здесь на земле было его удержать. Рассуждая об этом, мы должны с вами, дорогие братья и сестры, задуматься о том, серьезно задуматься, что здесь на земле нас ничего не должно держать. Почему человеку умирать тяжело? Почему человек боится смерти? Потому что его очень многое привязывает к этой земле. Потому что многие пристрастия не дают ему покоя. Вот поэтому необходимо от всего этого разрешиться, чтобы ничто не способно было бы нас устрашить и заставить убояться. И пример святителя Василия Великого в этом смысле совершенно удивительный пример. Это поистине великий угодник Божий, величайший столб благочестия. И если мы читаем его жизнеописание, то порой приходим в некое изумление о том, как немощный, подобный нам, подобострастный нам человек имел такую ревность о Господе, такое дерзновение, такую величайшую силу духа, перед которой меркли любые угрозы, устрашения, любая сила, любая власть, потому что он говорил, как власть имущий. Помните, как в Евангелии, как говорили о Господе нашем Иисусе Христе, все, которые его слушали. Смотрите, он говорит не так, как говорят книжники и фарисеи, а так, как власть имущий. Власть имеющий над словом. Власть имеющий над жизнью и власть имеющий над смертью. Так вот, подлинные святые угодники Божии, поскольку они от Господа наделяются этим дерзновением, они тоже говорят, как власть имеющий, как те, которых ничто здесь на земле не способно ни устрашить, ни удержать, ни напугать. Потому что любая угроза, даже самая страшная, для них великое благо. Апостол Павел говорит, для меня жизнь есть Христос, а смерть приобретение. Мы говорим эти слова очень часто, но мы должны не только их знать, не только их слышать, не только их читать, а мы должны в глубины своего сердца поселить эти слова, чтобы они принесли как некий добрый плод ту уверенность каждому из нас, что для нас смерть не иное, как приобретение. Потому что мы Христа приобретаем. Что здесь на земле способно с этим сравниться? Ничего. Мир ничего не способен дать нам соответствующего того, что Господь нам дарствует. Конечно, всему свои времена и всему свои сроки. Но каждый христианин, взирая на подвиг святых угодников Божиих, память которых Церковь празднует и прославляет, и предлагает нам в назидание и подражание, должен прежде всего черпать из этих величайших примеров то, как должно быть по-настоящему христианином. Помолимся, дорогие братья и сестры, ныне празднуемому святителю Василию Великому, чтобы он и наши сердца очень часто малодушные, очень часто трусливые, очень часто предающиеся унынию, исполнил твердой и незыблемой верности Господу, твердой уверенности тому, что все, любящим Богу все содействует ко благу, чтобы любые жизненные невзгоды и испытания мы принимали не только терпеливо, но и с благодарностью Богу за неизреченный дар Его. Ибо принимая те или иные жизненные невзгоды и испытания как волю Божию, мы тем самым исповедуем то, что Господь, являясь промыслителем, ведущим нас к нашему спасению, все устраивает так, чтобы наша с вами душа беспреткновенно способна была соделаться наследницей вечной жизни и Царствия Небесного, которого сподобился ныне празднуемый, прославляемый всею полнотою святого православия святитель Христов Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийские.